В этом году мы решили посвятить рождественские дни, эти несколько недель, тому, чтобы сфокусироваться на одном ветхозаветнем тексте, который говорит нам о младенце, о рождении младенца, и конкретно об одном аспекте того, что этот младенец принес с собой. Давайте прочитаем эти стихи. Книга пророка Исаия, 9 глава, мы читаем 6 и 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Множению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою, отныне и до века ревность Господа Саваофа сделает это». Посмотрите внимательно, пожалуйста, на эти слова. Это пророчество, пророческие слова, сказанные Богом через пророка Исаию. Они говорят о решении глобальной проблемы, которая была у людей вообще, у народа израильского в частности. Эта глобальная проблема разрешается в Мессии, который представлен здесь чудесным младенцем, и этот младенец имеет несколько характеристик. Первая характеристика – его он чудный советник, то есть это тот, кто может утешить, направить, он придет для того, чтобы сориентировать нас, помочь нам здесь в жизни. Кроме того, он назван Богом крепким, это говорит о его качестве, о его природе, что Он Богом является, Он Отец Вечности, Он Отец всего существующего от века, Он контролирует все. И вот дальше сказана последняя характеристика Его в этом списке – Князь Мира. И вот эта последняя характеристика разворачивается дальше в последующих словах, в последующем предложении. Ей уделено здесь больше места, больше времени. Смотрите, «Князь мира» и дальше «умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его». Известно, что Мессия обещан Богом как один из потомков Давида, который, придя на землю, восстановит трон Давида, восстановит владычество, царство Давида. Но заметьте, что характер этого царства представлен здесь очень конкретно. Здесь сказано о том, что это владычество связано с миром. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давидовом. Чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Заметьте, Мессия приходит для того, чтобы судом и правдою мир утвердить. То есть, ожидая Мессию, Израиль ожидал мира. Этот мир был потерян давно, и люди, живя, сталкиваясь с определенными, с конкретными обстоятельствами, в которых они находились, они постоянно ощущали проблему дисгармонии, проблему внутреннего напряжения. Это напряжение выливалось вокруг, оно выражалось в нарушении взаимоотношений между людьми, оно выливалось в то, что нация потихонечку разлагалась, рушилась, оно выражалось во множестве конфликтов, вражде, которая активно была тогда в самых разных недостатках, бедах, которых очень много у людей всегда было, в тот период в жизни израильского народа особенно. И вот обещая Израилю Мессию, Бог говорит, Бог обращается к людям и говорит, что этот особый потомок Давида, он станет носителем мира, это специальный агент мира. Он приходит на землю со специальной целью для того, чтобы принести в себе мир, принести с собой мир. Известно, мир – это слово «шалом», очень богатое слово, в котором очень много, широкий спектр благ. Вот. Но когда мы говорим об этом понятии, когда мы говорим о том, что это понятие присуще только Богу. В книге «Числа», 6 глава, 23 стих, мы читаем благословение, которым Бог повелевает Аарону благословлять народ израильский. Послушайте, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, То есть вот что нужно людям? Бог знает, что нужно людям, и что самое лучшее можно пожелать, что можно самое лучшее принести в их жизнь, в их сердце. Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и да помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Заметьте, только одно, что Бог дает здесь. Все остальное – это его отношение. Вот что он дает, только одно – да даст тебе мир. То есть, заметьте, сам Бог, обращаясь к Аарону, Аарон – первосвященник, он говорит, когда придут к тебе люди, когда израильтяне соберутся вокруг тебя, вот как благословляй их. Вот что им нужно в действительности. Но заметьте, откуда этот мир приходит. Этот мир приходит только из личного соприкосновения человека с Богом. Посмотрите внимательно еще раз на эти слова. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». То есть пусть Бог обратит на тебя внимание. И дальше слушайте. «Да обратит Господь свое лицо на тебя и да даст тебе мир». Обратит Господь лицо свое на тебя. Это значит, чтобы ваше лицо и лицо Бога встретилось. Очень важный текст, который говорит нам об одной очень сверхважной истине. Конкретно от нее зависит наше благополучие, наша жизнь. Он говорит о том, что настоящий мир – это качество Бога. Мира не существует вне Бога. Бог не может его просто взять от себя, оторвать и дать. Вот если вам нужен мир, если кому-либо нужен мир, а он нужен всем людям – единственная возможность, как вы можете наполниться этим миром, наполниться счастьем, наполниться благополучием, единственная возможность – это встретиться лицом к лицу с Богом. Именно для этого пришел Мессия. Именно это мы сегодня празднуем. Именно это нас приводит в радость. Во всяком случае, должно приводить в состояние радости. Мы уже не раз говорили, что шалом – это намного больше, чем отсутствие войны. Я хочу еще раз напомнить это определение, которое я представлял несколько собраний тому назад. Буквально шалом – это состояние целостности, благополучия, легкости, спокойствия, успеха, безопасности, здоровья, подлинность, настоящесть, удовлетворенность, мир. Это свобода от беспокойства, соединенная с уверенностью и добротой. То есть шалом – это то, чего поистине жаждет каждый человек. Шалом – это то, чего жаждет ваша душа, дорогие мои. Мы, правда, часто не понимаем этого, потому что наша плоть обманывает нас, и она влечет нас к чему-то другому. Наша плоть пытается выдать или поставить перед нами цели, которые связаны с людьми, вещами или переживаниями какими-то, какой-то experience. Это плотские трюки, дьявольские трюки, которые использует наша плоть. Но вот в действительности то, что нужно нашей душе, то, что вашей душе нужно. Вашей душе нужен вот этот мир глубокий, ради которого и пришел Иисус на землю. Вот почему мы и празднуем Рождество, потому что мир стал возможным, он стал доступным в результате того, что Иисус сделал для каждого из нас. Библия говорит о том, что шалом возможен только в Боге. Люди могут переживать его только в общении с Ним. Вот почему Божьи обещания мира всегда были связаны с пришествием Мессии. Мессия – это тот, кто должен вернуть народ в общение с Богом. Это тот, кто должен открыть доступ к миру, который есть только в нем, только в Боге. Вот почему ангелы, когда они возвещают пастухам в Вифлеемских полях о рождении Мессии, они отмечают именно этот факт. Посмотрите еще раз Луки 2 глава 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящие Богу, Бога и взывающие, слава Вышних Богу и на земле мир». Это не просто слова, это не просто перемирие, которое сейчас остановит войну, которая где-то идет. Нет, речь идет о том, что на землю сегодня сошел шалом. Сегодня сам Бог пришел на землю для того, чтобы посредством своей жизни праведной, смерти на Голгофском кресте и воскресения открыть доступ вам и мне к Богу, который обладает этим полноценным миром и который готов этот полноценный мир нам дать. В эти рождественские дни, когда мы вспоминаем о пришествии Мессии, мы и будем говорить вот об этом мире, который Он принес в сердца всех верующих в Него людей. К великому сожалению, многие верующие люди, знающие об этом, и даже более того, празднующие Рождество, радующиеся о очень многих всяких разных вещах, связанных с Рождеством, к сожалению, на практике не знают, что такое этот мир, и далеко не все живут этим миром. Это небольшая серия проповедей, которая у меня будет, три только проповеди. Сегодня мы поговорим о примирении людей с Богом, как о главном условии наличия этого мира в наших сердцах, в нашей жизни. Во вторник, 25 декабря, мы поговорим о том, как пришествие Иисуса Христа ведет к установлению мира между людьми, мира на земле, мир на земле. В следующее воскресенье, последнее воскресенье в этом году, мы будем говорить о том, как иметь мир с самим собой, как иметь мир в своем сердце, как иметь гармонию внутри. Именно для этого пришел Христос. Он пришел для того, чтобы наше сердце поставить на правильные рельсы, согласовать и сгармонизировать все, что там расстроено. Давайте посмотрим сейчас на эту первую часть, которой я только что сказал, на мир с Богом. Как я только что отметил, шалом – это качество Бога. Люди имели доступ к этому миру сразу после того, когда они были созданы. Вы знаете, что Бог, глядя на все свое творение, сказал «хорошо весьма». То есть там была эта гармония, она присутствовала везде. Он говорит «хорошо весьма». Все было гармонично, все было целостно, все было спокойно. Но люди потеряли мир в момент, когда они восстали против своего Создателя. Друзья мои, грех нарушает общение с Богом. А когда это происходит, человек теряет мир. И этот мир, потеря этого мира выражена не только в беспокойстве. Человек теряет целостность, человек теряет свою идентичность, человек теряет самого себя. И он с того момента отправляется в бесконечный поиск того, чтобы обрести эту полноту, обрести эту целостность. Эту целостность он пытается найти в самых-самых разных вещах. Но Писание очень ясно говорит, что это невозможно. Невозможно человек, у которого нарушены отношения с Богом, человек, который не имеет связи с Богом, не может иметь мира. Много таких мест. Я хочу вам привести только одно. Пророк Исаия, 57 глава, 19 стих говорит: «Я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его, а нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, из которого воды выбрасывает ил и грязь». Дальше он говорит конкретно: «Нет мира нечестивым, говорит Господь». То есть сколько бы человек ни занимался попытками как-то успокоить себя, достичь удовлетворенности, достичь счастья, найти радость где-то, получить самые яркие удовольствия, найти какие-то факторы, которые возбудили бы его, все рецепторы, которые привели бы его в состояние эйфории. Библия говорит очень ясно: нет мира нечестивым. Человек, который живет во грехе, никогда не сможет наполниться миром, не сможет иметь и пережить этот шалом, который есть только у Бога. Претендуя на собственную независимость, люди обрекли себя на бесконечный и совершенно бесполезный поиск мира и гармонии. Они ищут его где угодно, кроме того места, где его в действительности можно найти. Я хочу сегодня обратить наше внимание на один текст, который показывает, как Бог восстанавливает этот мир, как Он примиряет нас с собой. Этот текст мы находим послании к Колоссянам в 1 главе с 19 по 22 стихи, и мы на нем сосредоточим наше внимание в этой проповеди. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, посредством Иисуса Христа, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собой». Друзья мои, грех имеет два аспекта всегда. Эти два аспекта можно условно назвать юридический аспект и моральный. Юридический аспект связан с виной. То есть, когда человек нарушает Божий закон, он становится виновным перед Богом. И эта вина очень серьезное дело. Мы живем в наш век, когда к законам относятся очень легко, поверхностно, и когда все это измеряется не точностью закона, а волей, политической волей тех или иных правителей, часто очень. И поэтому мы недооцениваем важность этого. Но здесь очень ясно, он говорит о том, что Иисус приходит на землю, Божий Сын приходит на землю, потому что ты виновен, я виновен. Эта вина очень серьезное дело. Иисус приходит для того, чтобы решить проблему этой вины. Но есть вторая большая проблема. Посмотрите, она представлена здесь, написано: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Кроме нашей вины есть еще испорчено сердце. Сердце расположено ко злому. Сердце расположено к тому, что противно, что разлагает. И вот Иисус приходит на землю, и здесь сказано, что Он примиряет нас, Он устраняет этот барьер, Он сводит нас лицом к лицу с Богом. И для того, чтобы это произошло, Он должен был, первое, решить проблему вины, и второе, решить проблему нашей испорченности. Я хочу обратить внимание еще вот на эту первую фразу. «Ибо благоугодно было Отцу». Друзья, в Рождество мы благодарим Бога. Мы благодарим Бога за Его извечный план. Мы благодарим Бога за то, что Он позаботился и из Своей абсолютно незаслуженной нами любви и благодати Он посылает к нам Сына для того, чтобы Он примирил нас с Отцом. Итак, решение проблемы вины. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его небесное и земное». Нам часто трудно понять причину воплощения Сына Божьего и Его смерти, потому что мы плохо знаем Бога. И мы плохо знаем свою собственную греховность. Мы слишком низко думаем о Боге и слишком высоко думаем о себе. И поэтому нам очень трудно понять ценность Сына Божьего, который пришел для того, чтобы примирить нас с Богом. Дело в том, что когда мы говорим о Боге, у Него есть один атрибут, который превосходит все остальные, который в действительности покрывает все остальные. Этим атрибутом является Его святость. Божия святость трудно понимаема нашим нами понятием, потому что мы живем в несовершенном мире, мы несовершенные люди, и мы никогда не имели дела ни с чем абсолютно pure, абсолютно чистым. Все, что мы знаем, чем-то загрязнено. Божья святость, в отличие от всего того, что мы знаем, абсолютно чиста. Она превосходит все, абсолютно все, что существует. Божью святость можно определить как отделенность от всего или абсолютно уникальность, радикальное отличие от всего остального, или еще есть такое сложное слово – Божья трансцендентность. Трансцендентность означает, что Он совершенно над всем. Он не такой, как все остальное. Это безграничное превосходство над всем творением в сущности, могуществе, славе и чистоте. Или просто, если сказать, святость – это Божье абсолютное совершенство. Теперь, когда мы говорим о Божьей святости, святость – это не просто одно из качеств. Например, мы знаем, что у Бога есть сила, у Бога есть праведность, у Бога есть могущество, у Бога есть любовь. И некоторые добавляют сюда еще святость. Это не точно, это не те характеристики, это не характеристики ни одного ряда. Дело в том, что все абсолютно, все качества Бога – это святые качества. То есть Божья любовь – это святая любовь, то есть абсолютно совершенная. Божье могущество, святое могущество, то есть абсолютно совершенное. Божья праведность, святая праведность, то есть абсолютно совершенная. Божья милость, Божья благодать, Божий гнев. Все то, о чем мы говорим, что мы видим в Боге, все это характеризуется этим одним очень ярким качеством Его святости. Вот почему всякий раз, когда людям позволено пережить присутствие Бога, всякий раз, когда люди соприкасаются с этим, мы видим в истории Священного Писания, всякий раз они поражены Его святостью. Первое, что им бросается в глаза, это абсолютная святость во всей его личности, во всем том, кто он есть. Книга пророка Исаии, самый яркий пример такой, 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал». И взывали они друг к другу и говорили, вот все, что они видят, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. То есть приближение к Божьей святости приводит в трепет как ангелов, так и людей. Заметьте, ангелы не имеют греха, в отличие от нас, людей, но и они трепещут перед Божьей святостью, потому что они видят свое несовершенство. Только Бог абсолютно совершен, совершен. Тем более грешные люди. Посмотрите, первая реакция Исаии была, когда он соприкоснулся со святым Богом. Первая реакция его был ужас. 4 стих. «И пока поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваоф». Исаия говорит, горе мне, потому что он ясно видит, что Божья святость несовместима с грехом. Божья святость требует абсолютной, полной, безоговорочной покорности Богу. И вот этого нет в нас. Мы по своей природе непокорны. Божья святость страшна для людей, потому что она требует полной и безоговорочной гармонии с Богом, тогда как грешный человек в своей сути претендует на независимость от Бога. Так вот, наша вина связана с нарушением гармонии между Божьей святостью и человеком. Наша вина связана с тем, что в сердце человека каждая мысль, которая генерируется нами, каждое непокоряющееся Богу чувство, каждое противное Богу желание, действие, поступок, реакция – все это неизбежно вызывает Божье возмездие, друзья мои. Все это требует Божьего возмездия. Мы часто не понимаем это. Нам часто кажется, ну, мог Бог просто не замечать наших несовершенств. Ну, отвернуться на тот момент, когда мы подумали что-то не так, или пожелали что-то, или сделали что-то. Но мы же вот можем прощать наших детей. Ну, натворил там чего-нибудь, ну, хорошо, ладно. Ну, устали уже наказывать. Ну, ладно, сегодня я в хорошем настроении. Сегодня не буду наказывать. И некоторые люди так думают о Боге. И они даже говорят, но Бог же не может быть добрее меня. Вернее, я же не могу быть добрее Бога. Если я детей вот так, к ним так отношусь, то Бог-то намного добрее. Поэтому Он мне все простит. Ну, если только большие какие-то грехи, уже страшные, ну, тогда я, может быть, скажу, в церковь свечку поставлю. Или что-то там, в какой религии, как это делают, исповедуюсь где-нибудь. В действительности все не так. Для того, чтобы понять, причину Божьего возмездия за каждый грех, нам нужно понять Божью природу. Во-первых, Бог абсолютно праведен. Его святость говорит о том, что Божьи законы не могут нарушиться. Я вам это проиллюстрирую двумя иллюстрациями. Они немножко технические, но нам нужно на них посмотреть. Первая иллюстрация из мира математики. Вот посмотрите, всем известно, что дважды два – четыре. Это не просто так дважды два – четыре, нужно, чтобы двойку не получить, когда вы учите таблицу умножения. Дважды два – четыре – очень важная величина, очень важная, важный принцип существования Вселенной вообще. Божьи законы неизменны. Дважды два – четыре – здесь так, в Африке дважды два – четыре, на Луне дважды два – четыре, тысячу лет тому назад было дважды два – четыре, и через еще тысячу лет будет дважды два – четыре. Причина этого не только в том, что Бог является автором математики. Причина в том, что Бог создал Вселенную так, что она управляется Его законами. И один из законов или одна из сфер законов – это математика. Это невозможно изменить. Это значит, что все, что идет вразрез с дважды два – четыре, все будет наказано. Ну, если вы неправильно посчитаете сдачу на базаре, ну, где-нибудь на базаре, где могут вас обмануть, то вы будете платить цену за это. Вы заплатите тем, что вас обманули. Вы получили меньше, чем вы должны были получить. Это возмездие определенное. Но есть возмездие более серьезное. Например, если математики или специалисты, которые просчитывают орбиту космического корабля, ракету, они не учли что-то в своих расчетах, то эта ракета может или не взлететь, или взорваться по пути туда до орбиты. Это чья-то катастрофа. Это все связано с дважды два – четыре. Это все связано с математикой. Более того, на математике держится Вселенная, и Бог не может. Ну окей, хорошо, здесь пусть 2,5 будет, 3,5 будет. А вот там пусть будет 4,2. Ну, хотят люди так, я ж не могу быть злым. Я ж добрый к ним. Пусть у них будет 4,1. Так не получится. Почему? Потому что если что-то нарушается, сразу же возмездие. Яркий пример этого, если вы помните, 15 лет тому назад, 1 февраля 2003 года, американский многоразовый космический корабль «Шаттл Колумбия» при возвращении на Землю, когда он вошел в плотные свои слои атмосферы, он развалился. Почему он развалился? Потому что за 10 дней примерно до того, когда они взлетали, во время взлета отвалился кусок изоляции. Вот этот кусок изоляции ударил по крылу, и он нарушил изоляцию керамическую там, которая была. Вот. Ну, они туда вылетели, да, нормально. Вот. Когда специалисты, они видели все это, они знали. И вот когда они посчитали, они недооценили, они не досчитали силу удара. Когда вот эта большая ракета, которая тряслась при взлете, там что-то от нее отвалилось. И они говорили, ну это примерно, сила удара примерно такая, как кусок пенопласта свалится с машины, которая впереди вас, и ударит вам по лобовому стеклу. Ну пенопласт, что он сделает? Когда потом посчитали, оказывается, что сила этого удара равнялась примерно тому, как мешок цемента свалится с грузовика, который впереди вас идет и упадет вам на лобовое стекло. То есть здесь вот ошибка в расчетах стала очень дорого. И она действительно оторвала кусок керамической изоляции от крыла. И потом, когда этот корабль входит в плотные свои слои атмосферы, когда от трения с воздухом на огромной скорости возникает огромнейшая температура, то вот это место расплавилось, и весь космический корабль развалился, и 7 человек погибли. Когда мы имеем дело с этими вещами, речь идет о простом. Божьи законы нарушать невозможно. Всякий, кто нарушает, обязательно заплатит. Я электрик по своей первой специальности, и я знаю одно правило, которое вы, наверное, все знаете. Если соединить два провода, находящиеся под напряжением, обязательно будет короткое замыкание. Очень простое правило. Это короткое замыкание не зависит от настроения начальника электростанции сегодня. Оно не зависит от того, добрый сегодня начальник электростанции или он не в духе сегодня. Это Божий закон. Теперь давайте посмотрим на нашу жизнь. Каждое наше действие, каждая наша мысль, она не нейтральна. Она имеет отношение к Богу. И поэтому всякая наша мысль, всякое наше чувство, всякое желание, которое входит в конфликт с Богом, оно входит в конфликт с Его законом. И оно обязательно будет наказано. Правда, многие из нас не верят этому, на практике не верят. Почему? Потому что мы грешим, а наказание не грядет. Мы грешим и в мыслях, и в чувствах, и в желаниях, и в действиях. А вот молния с неба не обрушивается. И мы поэтому думаем, что ну все пройдет так, оно как-то будет под ковер заметено. Не пройдет. Этот шаттл Колумбия тоже мог вылететь спокойно и на орбите просуществовать 10 дней. А помните, написано, ибо день покажет. Однажды каждому из нас придется предстать на Божий суд. Луки, 8 глава, 17 стих, я читаю, ибо нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Сегодня, когда люди изучают, что с нами делают селфоны, очень-очень к таким ужасным выводам приходят. Один человек даже попробовал недавно, он взял, вытащил сим-карту из своего телефона и целый день ездил в разных местах, и потом сразу же после того, когда он зарядил сим-карту и подключил свой телефон, его телефон стал передавать в Google весь маршрут его перемещения, причем точное место, где он был, точное время, сколько он там пробыл, и даже ехал ли он или шел пешком. Но это всего лишь навсего телефон, который знает о вас все. Точнее, не телефон, а люди, которые собирают эту информацию. Они знают о вас все. Это причем не только Google, это делает и Apple, это делает Amazon, это делают многие-многие эти компании, которые собирают на вас папку, досье на вас, профайл. Они это делают с коммерческими целями, хотя мы не знаем, что это будет в будущем со всем этим делом. Но теперь представьте себе, если Google может это сделать, Бог точно, абсолютно не просто знает, а регистрирует. Помните, песня была давно, пели «За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребует в нас, с нас. Однажды мы войдем в эти плотные слои атмосферы. Однажды каждому из нас нужно будет предстать перед Богом». И тогда, помните, написано, и книги раскрыты были. На каждого есть книга. Екклесиаста, 12 глава, 14 стих. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Римлянам 2 глава, 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа». Дорогие мои, ваши тайные дела, мои тайные дела, тайные дела каждого человека, то, что мы недооцениваем. Вот почему должен был прийти Христос. Вот почему мы празднуем сегодня, дорогие мои. Если мы понимаем серьезность того, насколько свят Бог и насколько мы грешны, мы понимаем, что без Него мы абсолютно не способны перед Ним предстать. Евреям 10 глава 1 стих мы читаем: «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ним. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». То есть Бог дает своему Сыну тело. Для чего Он дает? Ниже написано, 12 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал, посмотрите, что совершенными освящаем. К Богу могут приблизиться только совершенные. Здесь недостаточно, когда человек, люди выходят в открытый космос, недостаточно, чтобы космический этот его spacesuit, или как этот костюм называется по-русски, я не забыл, вот, скафандр, точнее, да, чтобы этот скафандр, в котором он выходит, недостаточно, чтобы он был на 99,9 прочный. Недостаточно. Нужно совершенный, чтобы был. Если несовершенный, значит, погибнет. Вот почему Иисус приходит на землю, посмотрите, чтобы сделать совершенными нас, причем навсегда. Вот что мы празднуем в Рождество, друзья мои. В Рождество мы празднуем то, что Иисус сделал нас людьми, способными стоять лицом к лицу перед Богом. В этом наше преимущество. Римлянам 3 глава объясняет это подробнее, как это сделано и почему с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу. «Праведным и оправдывающим». То есть Бог не может быть неправедным. И вот только в Иисусе Христе праведный Бог смог стать оправдывающим. Только тогда, когда Сын пришел на землю, когда Он стал человеком, и когда Он совершил то, что здесь написано, посмотрите, 24 стих, «по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Невозможно иметь Божий мир, находясь в состоянии вражды против Него. Иисус устраняет эту вражду. Он открывает нам доступ к Богу, а значит, доступ к Его полноценному и глубокому миру. Но это еще не все. Устранение вражды решает юридическую проблему. Давайте теперь посмотрим на проблему моральную, нравственную, проблему испорченности сердца. Грехопадение сделало людей не только виновными перед Богом, но и любящими грех. Представьте себе, если вот мы пришли перед Иисусом Христом, и Он своей кровью, своей жертвой смыл все наши прошлые грехи, а наше сердце продолжает генерировать грех. Я не смог точно определить, кому принадлежит эта фраза. Дело в том, что разные люди, причем в разных точках мира, высказывали эту идею несколько разными словами, но она очень точна. Сердце человека называют фабрикой греха. Вот точно так, как хлебозавод производит хлеб, автомобильный завод производит автомобили, электростанции генерируют электроэнергию, вот точно так сердце человека производит грех. И оно производит не просто по инерции, оно любит грех. В этом его сущность после грехопадения. Утверждая свою независимость от Бога, человеческое сердце не может не генерировать грех. То есть для примирения с Богом нужно не только решить проблему вины, но для этого нужно еще и решить проблему внутренней природы. Нужно изменить природу людей. Иеремия 31 глава. 33 стих связывает пришествие Мессии именно с этим, с изменением природы. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В другом месте книга Иезекииля, 36 глава, 26 стих, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Давайте теперь посмотрим, как об этом говорится в послании к Колоссянам, в этом тексте, который мы только что читали. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерть Его». Заметьте, обратите внимание на эту фразу. Он говорит, бывших некогда отчужденными и врагами, и в чем эта враждебность? В нашем расположении к злым делам. То есть мы предрасположены к злым делам. И вот Он нас берет и примиряет. Он примиряет это в теле плоти Сына. То есть Сыну нужно было принять плоть для того, чтобы врагов сделать друзьями. Именно в плоти Сына Божьего происходит изменение нашего внутреннего вектора жизни. Внутреннее расположение души меняется. Как это происходит на практике? Давайте посмотрим послание к Колоссянам и еще потом один текст в послании к Римлянам. Послание к Ефесянам. Апостол Павел очень подробно описывает этот процесс. Вторая глава с первого стиха. Послушайте, как он описывает нас, кем мы были. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Друзья, это наша реальность. Это реальность всякого человека, рожденного от Адама и Евы. Мы отличаемся нашей внутренней расположенностью к противлению Богу и к нашим похотям плотским. Посмотрите еще раз, он говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти. Вот это характеристика каждого человека, который живет без Бога. Для того, чтобы получить новую природу, Бог предусмотрел уникальный метод, который связан с Иисусом Христом. Четвертый стих мы читаем. «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Я хочу здесь остановиться. Для того, чтобы мы получили жизнь, Иисусу Христу нужно было сойти на землю, принять человеческую плоть, прожить праведную жизнь и дальше на Голгофском кресте спуститься еще ниже. Ему нужно было спуститься до нашей мертвости. Он взял на себя наш грех, и Он умер за него. Вы знаете, почему Иисусу нужно было спуститься до нашей мертвости? Чтобы вот там, из нашей мертвости, воскресить нас. Здесь написано «и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот почему Сын Божий должен был стать человеком. Он пришел не просто для того, чтобы умереть на Голгофском кресте, Он пришел для того, чтобы взять на себя наш грех. И когда Он взял на себя наш грех, Он идентифицировался с нами, людьми, мертвыми во грехах. Для того, чтобы силою Божию, силою своей праведности поднять нас оттуда, из этой мертвости. Соединившись с нами в своем воплощении, Иисус умирает за наши грехи. Он умирает вместе с нами. Для того, чтобы воскреснуть вместе с нами, для того, чтобы оживотворить нас своей вечной божественной жизнью. Как это происходит? Это происходит благодаря вере, соединяющей нас с Иисусом Христом. Посмотрите, Он говорит здесь, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Вера, пожалуй, самый важный фактор, который определит качество вашего Рождества. Это ваша личная вера. Вот у каждого из вас есть свои мысли, свои ценности. У каждого из вас есть основания для того, как вы думаете, как вы чувствуете. У каждого из вас есть определенная направленность, определенный бент или вот какой-то изгиб того, как вы склонны думать. И все это связано с тем, кто мы есть. Все это связано с нашей природой, с сущностью того, кто мы стали после грехопадения. Вот теперь Иисус приходит на землю, берет на себя наш грех, умирает за него и воскресает. И Он воскресает со всеми, кто доверил Ему самого себя. Друзья мои, нет ничего более важного, чем ваша вера сегодня. Вот сегодня, в эти дни Рождества, Рождество может пройти мимо вас абсолютно. Вы можете радоваться, вы можете торжествовать, вы можете веселить себя песнями, подарками, может быть, семья соберется, может быть, на лыжах кататься поедете, может быть, еще что-то будет вас веселить сегодня, в эти дни, друзья мои. Но Рождество пройдет мимо вас, если в вашем сердце не будет ясно выражена вера в Сына Божьего. Иисуса Христа. Если вы свое сердце не гармонизируете с Ним, доверившись Ему. Почему? Потому что только тогда, когда мы доверяемся Сыну Божьему Иисусу Христу, только тогда происходят эти две вещи. Первое, в Нем мы становимся свободными от вины. В Нем мы совершенны. В Нем мы те, кто полны грехов и нарушений божественных законов, мы приобретаем Его совершенную праведность, святость абсолютно. И мы можем стоять перед святым Богом для того, чтобы наполнить свое сердце Его миром. И более того, в Нем происходит возрождение, которое изменяет наши желания, которое из человека, любящего грех, делает человека, любящего Бога. И все это происходит по вере. Все это происходит в результате нашей веры, нашего практического доверия своей жизни Христу. Римлянам 5 глава, 12-1 стих, первые два стиха мы читаем. «Итак, оправдавшись с верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славу Божию». Друзья, в этом смысл Рождества. Как я уже сказал, в эти рождественские дни, это дни радости, наше сознание, оно заполнено самыми разными вещами. Как я уже сказал, семья собирается. Это очень хорошо. Праздник, обеды, встречи друзей, торжественные богослужения, много хорошей музыки, подарки, каникулы, много всяких разных ярких вещей. Друзья мои, все это хорошо, все это дает Бог, все это стало возможным благодаря Иисусу Христу, но все это не есть Рождество. Рождество – это вера в Иисуса Христа. Рождество – это радость, которая становится реальной от этого глубокого сердечного мира, который мы имеем благодаря тому, что Сын Божий сошел с небес, что Он стал человеком, и что я сегодня в Нем. Вот это надо пережить, друзья мои. Поставьте перед собой цель. Мы сейчас будем молиться. Помолитесь Господу сейчас о том, чтобы Он помог вам пережить реальность веры, пережить реальность соединения со Христом, чтобы вы сегодня ощутили Его мир, чтобы вы сегодня ощутили свободу от вины, и чтобы вы сегодня ощутили гармонию с Ним. Вот почему радость Рождества – это радость всем людям, семейным и холостым, и тем, кого пригласили праздновать, и о ком забыли, тем, у кого есть друзья, и кого нет, или мало друзей, тем, у кого есть здоровье, и кто, может быть, тяжело болен в эти дни. Рождество – это радость для всех людей. Почему? Потому что она не зависит от нас, от обстоятельств, от вещей и от людей вокруг. Она зависит от мира с Богом, который сегодня стал доступным для каждого из нас в Иисусе Христе. Мы склоним наши колени и помолимся об этом.
Благодарим Тебя, Господи. Ты подарил нам так много самых разных благ. Ты сам себя открыл нам, хотя мы люди, которые по своей природе противимся Тебе, враждуем с Тобой. Хотя мы достойны наказания за многочисленные, за тысячи, за миллионы всяких мыслей, всяких желаний, всяких капризов, ропота, похоти, всяких разных преступлений, которые нарушают Твою святость. Господи, мы сегодня стоим пред Тобой, и мы понимаем, Господи, что без Сына Твоего Иисуса Христа мы абсолютно погибшие люди. Господи, сегодня мы хотим благодарить Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что благоугодно было Отцу. Благодарим Тебя за Твое расположение, которое Ты совершенно не обязан был иметь. Благодарим Тебя за то, что Ты простер руку Свою и послал к нам с небес Сына Своего Иисуса Христа. Ты послал Его для того, чтобы Он взял на Себя наш грех, чтобы Он принес жертву, заплатил цену, чтобы Он удовлетворил Твою праведность, чтобы Ты был праведным и оправдывающим. Господи, благодарим за то, что сегодня мы причастники этой праведности. Благодарим Тебя за то, что мы можем стоять сегодня перед светлым лицом Твоим, святым. Господи, благодарим Тебя за то, что Голгофский крест сделал это возможным. Кровь, пролитая на кресте, эта дорогая цена, которая была принесена, она сегодня стала причиной, по которой мы имеем мир. Господи, благодарим Тебя. Господи, благодарим Тебя за жизнь. За жизнь, которую мы имеем, соединившись с Тобою верой. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл этот удивительный путь, когда каждый человек, доверившись Тебе, может стать с Тобой единым целым. Благодарим Тебя за то, что Сын Твой снизошел до уровня нашей греховности, для того, чтобы поднять нас на уровень Твоей славы. Сегодня, Господи, в эти дни я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас сегодня ощутил реальность этого мира. Помоги, чтобы каждый мог оценить этот мир. Помоги, чтобы каждый мог обрести внутреннее глубокое удовлетворение, удовлетворение, которое от Тебя пришло. Помоги нам в этом, Господи. Доверяемся Тебе во всем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!